Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о российских дронах в Польше, о российском ударе по украинскому селу Яровая и о протестах в Непале. Главная тема дня не только в соцсетях, но и в мировой политике – это десятки российских беспилотников, которые пересекли границу Польши, причем некоторым из них удалось пролететь вглубь страны на несколько сотен километров. Руководство Польши назвало случившееся масштабной провокацией. Российская пропаганда немедленно заявила, что обвинения в адрес России беспочвенны и потребовала предъявить доказательства. А Z-каналы в то же самое время злорадствовали по поводу реакции европейских военных и политиков и призывали повторить атаку. Марат Баширов.
Чтобы их сбить, натовцы пускали ракеты стоимостью по 1 миллион долларов каждая, за дешевыми дронами. «Ребята, если что, то вы быстро опустошитесь. Мы за ночь пускаем по 700-800 дронов по Украине. А у вас сколько ракет?»
Алексей Живов.
«Побаиваются нас псины европейские. Значит что? Правильно, хорошее повтори. Я бы прям под украинские дроны подделки клепал и туда закидывал, чтобы неповадно было. Без поддержки США, которой стало заметно меньше, Польша сразу растеряла свою смелость».
Аналитики сходятся во мнении, что два десятка беспилотников не могли залететь в Польшу случайно или по ошибке. Все это выглядит как спланированная проверка польской системы ПВО с целью получить ценные разведданные, комментирует военный аналитик Руслан Левиев на канале Катрикадзе и Дзятко.
Если бы я был на месте злого Путина, скажем так, то я бы, наверное, сделал бы так же. То есть тоже под маскировкой проблем ПВО, глушилок и прочего, отправил бы специально часть беспилотников там страны Балтии какие-нибудь для того, чтобы специально протестировать, где находится ПВО этих стран, какие средства ПВО они будут использовать для отражения подобной атаки, как они их будут использовать, как быстро среагируют, какой уровень командования будут поднимать, какие средства задействовать и так далее, и так далее. Потому что это очень ценная разведывательная информация, которую желают знать в любой момент времени всегда, конечно, там, противники. И, естественно, это один из таких очень удобных способов добыть эту информацию. Не просто послать какого-нибудь шпиона, который не верифицирует информацию, доложит, что типа вот там такие-то установки в таких-то точках. А лучше прямо на практике проверить, где, как это работает, какие позиции, какие средства и прочее. Поэтому для меня это выглядит довольно-таки логичным, что, скорее всего, это такая целенаправленная атака. Но доказать я это не могу.
Российское министерство обороны выступило с заявлением, в котором говорилось, что целей на территории Польши у него не было, тем самым косвенно признав, что дроны запускала Россия. Польша попросила НАТО применить 4-ю статью Североатлантического договора «Консультации стран Альянса». О том, как могла бы отреагировать Польша, чтобы избежать таких инцидентов в будущем, рассуждает на своем канале Иван Яковина.
Если бы у поляков нашлась решимость, то Варшава могла бы сейчас объявить, что после событий сегодняшней ночи, после наглой воздушной атаки на свою территорию, после отсутствия искренних извинений со стороны лично Путина, Польша объявляет над Галичиной, над Волынью буферную бесполетную зону для российской авиации, для российских беспилотников. И в этой зоне будут сбиваться все дроны и ракеты, летящие со стороны России в сторону Польши. То есть, если какие-то дроны летят с востока и пересекают восточную границу Львовской или Волынской области, или Ивано-Франковской области, польские ВВС не будут дожидаться, пока эти дроны прилетят там в Люблин, скажем, или в Жешув, и упадут там кому-нибудь на голову, а будут сбивать их прямо над украинской территорией, над каким-нибудь лесом. Оправдание таких действий у Польши может быть вполне себе разумное. Поляки всегда могут сказать, что Россия своими дронами уже не первый раз создает реальную угрозу для Польши. Эти дроны прилетают на нашу территорию, они падают на голову нашим гражданам. Поэтому мы просто вынуждены превентивно реагировать на эту угрозу и сбивать эти дроны до того, как они прилетят на нашу территорию и упадут опять на голову нашим гражданам. Тут еще важно вот что. Польская авиация не будет нести никакой угрозы для непосредственно российских военных. То есть воздушных боев с участием российской авиации не будет. Российская авиация не летает над Галичиной, над Волынью. То есть поляки, если решатся на что-то подобное, то они будут лишь сбивать запускаемые россиянами дроны и ракеты, где, естественно, людей внутри нет.
Что бы страны Европы не предприняли сейчас, действовать нужно было раньше, пишет бизнесмен и филантроп Борис Зимин.
Раньше надо было бить и сразу и наотмашь за Грузию. Тогда б и Крым наше не было, ну и так далее. А сейчас, боюсь, поздно. В том смысле поздно, что из-за 6 или сколько там дронов не начинать же ядерную войну, то есть сначала внутри себя проконсультируются, потом с Герасимовым, потом или Нарву оттяпают, или у Латвии что-нибудь, или Сувалки. Не начинать же из-за мелочи ядерную войну. Макрон позвонит, Трамп поговорит и так далее.
«Россия проверяет НАТО на прочность», комментирует на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
По факту мы, вероятно, действительно имеем акт гибридной войны, который, ну, а фактически уже горячей войны, потому что речь о боевых дронах. То есть это где-то на границе между гибридной и горячей войной. И это акт, который проверяет НАТО на прочность и должен вносить раскол в альянс. Страны Западной Европы, далекие от России, и Соединенные Штаты Америки, находящиеся вообще за океаном, будут, конечно, проявлять осторожность, а Польша и страны Балтии требовать более энергичного ответа на действия России. Ведь если не отреагировать сейчас, то такие атаки могут продолжиться и расшириться. И Россия таким образом как бы сдвигает границу дозволенного, постепенно приучая Запад к мысли, что ее удары даже по стране НАТО – это не нечто невообразимое. А если это так, то встает вопрос вообще, а что такое НАТО и зачем нужен альянс, если он не реагирует на подобные инциденты. В Москве, вероятно, исходит из того, что богатые западные страны, живущие в безопасности, не захотят рисковать и ухудшать отношения с Москвой из-за восточноевропейских стран. Задача же Украины, Польши, стран Балтии, Финляндии, скандинавских стран – убедить всех, что это вызов не только им, а всей европейской или даже всей западной системе безопасности.
Многие комментаторы считают, что на примере этой атаки Россия убедилась, как плохо защищено воздушное пространство стран НАТО. Европе следует готовиться к дальнейшим провокациям, убежден проукраинский активист Роман Попков.
Чего они в Москве хотят добиться, чтобы всякие там польские фермеры еще больше бузили? Теперь не только наш сельхоз страдает, нас теперь еще и бомбят из-за них. Чтобы от обсуждения символики УПА поляки перешли к обсуждению темы, какой у нас вообще опасный сосед, имея в виду Украину. Чтобы правящие круги Польши начали давить на Зеленского по поводу мира на кремлевских условиях. Чтобы Трамп вякнул что-то типа «это война Европы, а не война Америки» и так далее. Вот чего хочет Путин. Он будет использовать вооруженные провокации дальше, так как уверен, что они усиливают его внешнюю политику, а не наоборот. Это только начало. В ближайшие месяцы и годы он предпримет еще много всего интересного. И в отношении Польши, и в отношении стран Балтии, и над Балтийским морем. И он приведет континент к большой войне. К этому следует уже спокойно относиться и готовиться.
Россия поставила своей целью продемонстрировать миру слабость блока НАТО, комментирует старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов на канале Deutsche Welle.
Это эскалация, которая, собственно говоря, является следствием какого-то прощупывания почвы в отношениях с Америкой. То есть и так в начале неуспехов российской войны против Украины, когда стало ясно, что это не блицкриг, появилась такая группа голосов, ну, традиционно их называют ястребами, в российском руководстве, военно-политическом, силовом блоке, которая говорила, что Украину можно победить, да, вот разгромить, но проблему НАТО это не решит. Потому что, ну, Украина не член НАТО. Можно победить Грузию, можно победить, не знаю, кого угодно. Казахстан. Ну, Казахстан не актуально. Азербайджан. Теперь можно победить, а там провести какое-нибудь СВО. Но проблему НАТО это не решит. Проблема НАТО состоит в том, что есть группа стран, которые, с точки зрения российского политического руководства военного, проводят антироссийскую политику и ведут себя вся нагло, потому что они прикрыты вот этим вот мощным, могучим военным блоком. Проблема НАТО решит, собственно, удар в само НАТО. То есть такой удар, который не вызовет, естественно, мировой войны, третий, который не будет нести для себя неприемлемого ущерба для самой России. Ну, а если будет, то это уже, ну, так сказать, мы переходим куда-то совершенно в другой образ будущего, скажем так. И который докажет, собственно говоря, всему миру и прежде всего европейцам, что НАТО бесполезно.
С теми, кто считает, что полноценная война России с Европой невозможна, спорит на своем канале военный аналитик Сергей Ауслендер.
Есть такая точка зрения, что вряд ли они начнут войну в Европе, то есть, точнее, они не начнут войну в Европе, пока не закончат в Украине. И, в общем, это звучит логично. Никто в здравом уме, ни один генштаб в мире в здравом уме не хочет вести войну на два фронта. Да? Последний пример, который мы знали, это вот Гитлер, Вторая мировая война. Он таки решил. Но он-то решился. А что мешает этим решиться? Почему они не могут на такое решиться? Украинская армия связана боями. Она скована в Украине. Она на данный момент, мы это понимаем, не способна к крупным наступательным операциям. Ожидать с той стороны удара нет никакого смысла. Стабилизируем линию фронта и можем начинать в Европе. Почему, собственно, нет? Это тоже надо держать в голове.
Путин решил, что у него все получается и можно идти дальше, пишет редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Проблема с этой атакой, которую трудно списать на случайность, заключается в том, что ближе к концу четвертого года войны Путин и его окружение убедили себя, что у них все идет по плану и все получается. Да, установить марионеточное правительство в Киеве не удалось. Да, Черноморский флот утонул. Да, сотни тысяч российских мужчин были утилизованы. Но посмотрите, какие замечательные перспективы. Запад слаб, с Трампом прекрасные отношения, Путина везде приглашают, жмут ему руку, российская экономика не рухнула. То, что выглядело как безумие в 2022 году, фактически легализованы естественным ходом человеческой жизни. Люди такие странные создания, что привыкли и к тому, что они живут в мире, где в Европе идет война. Значит, как и в 2014 году, Путина преследует удача, и он хочет продолжать. Следующая цель – тестирование НАТО, собираются ли они воевать или пора распускать эту организацию. Примерно такая же цепочка событий непреднамеренно привела к предыдущим большим войнам. Нападая на Польшу, предыдущие великие исторические деятели – тоже думали, что это тест, и что, скорее всего, война не продлится долго.
Европейцам следует признать, что война на их территории уже идет, иначе может получиться так же, как в Украине, где в 2014 году тоже многие не хотели сознавать, что часть страны оккупирована Россией, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Кстати говоря, нечто подобное же было с 2014 по 2022 год, когда не только в НАТО, но и в самой Украине упрямо отказывались признавать факт оккупации России части территории Донецкой и Луганской области. И даже сами украинцы продолжали говорить о каких-то сепаратистах, о сепарах на уровне обычного населения. Кстати говоря, если европейцы хотят узнать, чем заканчивается такое нежелание смотреть вверх, они могут посмотреть в сторону Украины и увидеть. Это прекрасный, я бы сказал, точный урок того, что бывает, когда целая страна отказывается реально видеть вызовы и опасности, даже после того, как все уже произошло. Казалось бы, после Крыма и Донбасса украинцы должны были бы излечиться, но нет, болезнь приняла такие хронические формы, что даже усилилось вот это нежелание видеть реальность после российского нападения. У подавляющего большинства людей, особенно людей, которые жили на территориях наиболее угрожаемых с точки зрения нападения и разрушения, на востоке и юге страны. Там, где произошли наиболее ожесточенные бои, там, где разрушались города, такие как Мариуполь, вы можете просто увидеть, какими были там общественные настроения, чтобы понять, как украинское общественное мнение реагировало на эту реальную опасность. Сейчас нечто подобное может произойти и на Западе. Я думаю, что это вообще может быть часть человеческой натуры, не желать признавать, что война уже пришла, поселилась в твоем доме и никогда, никуда, если ты сам ее не захочешь выгнать, не уйдет, потому что ей хорошо.
Польша запросила у союзников по НАТО дополнительные системы «Патриот» и получит их до конца года. Но комментаторы опасаются, что и этот результат Путин может записать себе в актив. Это значит, что Украина получит из Европы меньше ПВО. Европейцы теперь решат, что оно им нужнее. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В селе Яровая под Краматорском российские войска сбросили бомбу на очередь, которая выстроилась у почтовой машины во время выдачи пенсии. Число погибших насчитывает уже 25 человек, еще 19 ранены. Среди них начальница отделения почты. Удар по пенсионерам шокировал комментаторов. Наверняка российская пропаганда придумает свою причину удара, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
хаотично бьют по населенным пунктам, потом отчитываются, что атаковали собрание военных, как было с гуманитарной миссией в Черниговской области.
Примерно так и произошло, комментирует на своем канале Майкл Наки.
Минобороны РФ отчиталась, естественно, о нанесении поражений живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Яровая и Емполь. Видите ли вы какую-то технику на этих фотографиях? Ее там, конечно, нет. Техника хранится по-другому, и военные выглядят по-другому. Это не пенсионеры, пришедшие за пенсией. Это очередная лицемерная кровавая ложь. Русский мир снова освобождает, в кавычках, население Украины путем сбрасывания бомб на очередь из пенсионеров в ожидании пенсии.
Многие не сомневаются, что российские войска намеренно бьют по мирным людям. Игорь Ситник.
Такие удары, как сегодня, с убийством более 20 мирных людей, пришедших за пенсиями, это часть осознанной стратегии России. Намеренное дикое насилие там, где оно не имеет никакого военного смысла. Бойтесь нас, вот месседж. Это сознательное варварство.
Сергей Медведев.
У Сорокина есть рассказ «Утро-снайпера». Там человек каждое утро просыпается, чистит зубы, пьет кефир, пакует сумку, спускается во двор, берет ключи у управдома, поднимается на чердак, собирает снайперскую винтовку, устраивается поудобнее у окна и начинает расстреливать людей во дворе и в окнах квартир. Отработав день, спускается, сдает ключи, идет домой, ужинает и ложится спать, чтобы утром снова подняться на свой чердак. Ровно то же самое происходит сейчас в России. Люди каждое утро встают, целуют жены детей, идут на работу, смотрят карту Украины, намечают мирные цели, рассчитывают траектории, потом другие люди заправляют МИГи и навешивают на них КАБы, третьи люди поднимают их в воздух и нажимают команду «Пуск», потом все возвращаются обратно, шутят с персоналом, идут со служивцами пить пиво. И над всем этим стоит фигура лысого плюгавого снайпера с заплывшими щелками глаз, который лыбится, скалится, потирает кротовую, откопалыми ручками, а мы бессильно разводим руками. Что поделать, война. Европа мило хмурит брови и выражает озабоченность. И Трамп бормочет о втором пакете санкций, при том, что первого не было и не будет. И мертвые тела уплывают в потоке новостей, как тарелки на конвейере в столовой, где кормят одного единственного людоеда. Абсурд. Реальность – невыносимый стыд.
Мировое сообщество перестало реагировать на подобные трагедии так, как они того заслуживают, сетует военный аналитик Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Сбрасывать корректируемые бомбы на гражданские объекты – это стандартная практика российских войск. Ничего в этом нового нет, поэтому, ну да, бросили бомбу. Была ли какая-то команда бросить бомбу именно по скоплению людей около Крупушты, не исключено, потому что дрон прилетал, увидел там какое-то скопление людей, ну, какой-нибудь командир бригады, который связан тем или иным образом с командованием местной, значит, там, авиационной части, мог сказать, ну-ка, давайте, ребята, туда сбросим бомбочку, там, какую-нибудь, что они там собрались. Это типичная позиция российского командного состава, российского офицерства. Собрались, ну, давайте бросим на них что-нибудь такое посильнее, чтобы неповадно было этим украинцам. Ну вот, собственно, ничего в этом принципиального нет. Людоедская политика и людоедская стратегия российского командования, она в очередной раз проявила себя. Но ничего, кроме ненависти к России, в Украине это не вызывает. Единственное, что вот здесь приходится каким-то образом упомянуть, вот видите, к сожалению, в Европе очень болезненно воспринимают удары ЦАХАЛа по тем или иным объектам в Газе, но совершенно не обращают внимания на то, как российские войска бьют по гражданским объектам в Украине и убивают детей, убивают пенсионеров. В данном случае убили, значит, 20 с лишним человек пенсионеров. Ну вот никакой такой массовой реакции европейского общественного мнения я, к сожалению, пока не замечал.
Нужно не ждать реакции со стороны, а защищаться самим, пишет военный аналитик Игаль Левин.
Никто никогда не будет драться за вас, никто никогда не будет мстить за вас, и тем более всем плевать на то, что Путин людоед. Наоборот, он пример для больших держав, что так можно. Можно воевать сколько хочется и убивать людей. Нужна не реакция каких-то там G или X или K, а месть и удары в ответ, кровь за кровь, глаз за глаз, зуб за зуб. За одного убитого мирного украинца 10 убитых офицеров, тех, кто нажимает на кнопки, картежников, диспетчеров, направляющих, дежурных смены и так далее. Это легитимные цели, и только если те русские, которые отдают приказы, посылают ракеты, бомбы и самолеты, будут знать, что они лично поплатятся головой за убийство мирных, только это может быть сдерживающим фактором. Больше ничего другого. Сила перебивается всегда еще большей силой. Жестокость жестокостью. Огонь гасится не водой. Огонь можно сбить только еще большим вихрем огня.
Даже если удар по пенсионерам не был намеренным, Россию это не оправдывает, пишет Александр Роднянский.
Сознательно или случайно российские военные попали в самых незащищенных мирных граждан, особого значения не имеет. В хаосе войны многие трагедии происходят как бы случайно. Не случайно одно – это война, которую принесли в Украину российские войска. А война – это всегда смерть, от которой не защищен никто.
С вами Аля Пономарева. Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о самых ярких дискуссиях в социальных сетях. В Непале вспыхнули уличные протесты, которые в считанные дни привели к отставке главы правительства. Одним из поводов стала блокировка в стране западных соцсетей. Для российских комментаторов эти протесты стали поводом задуматься о том, как одинаковые действия властей в разных странах приводят к совершенно разным результатам, и для того, чтобы вытащить на свет старую шутку. Аббас Галямов.
Случившееся в Непале как в зеркале отражало то, что происходит в России, правда, с иным результатом. Несколько дней назад тамошние власти попытались запретить населению доступ к соцсетям. Развернувшиеся в Катманду протесты привели к масштабным столкновениям граждан с силовиками, стрельбе, поджогам и гибели 19 человек. Протесты увенчались успехом. Во вторник стало известно, что правительство ушло в отставку, а запрет соцсетей отменен. Обретает смысл старая шутка о том, что гражданином Непала является любой человек, зачатый не пальцем и не палкой.
Непальцев в пример россиянам ставит на своем канале и Александр Невзоров.
Непал показал, как следует поступать с охамевшими министрами, президентами и депутатами, которые вдруг взяли на себя те права, которые им никто не делегировал. Чиновники вообще обнаглели. Это общая тотальная болезнь мира. И эта болезнь казалась хронической, неизлечимой, и мир приготовился, в общем-то, умирать под их диктатом. Но вот, как выяснилось в Непале, парламент и министерства прекрасно горят. А депутаты, для маскировки приклеив себе груди и губы, в панике разбегаются по притонам и свинарникам. Ну а начальство покрупнее, всякие министры, которые успели, воняя поносами, в штанах грузятся в вертолеты и спешно покидают страну. А ведь все началось там с пустяка. Вот местные Володины, местные Мизулины и Терешковы решили позаботиться о священных непальских скрепах и отключили народу YouTube и Instagram. И началось, и пошло. Конечно, подобная картина непальской, я думаю, там еще не погас президентский дворец и дом правительства. Горит. Подобная картина была бы абсолютно логична в России. Но русские существенно трусливее непальцев. Ну и более того, они не знают, что все это, в общем, не так проблематично. Когда власть начинает охреневать и берет на себя роль пророка, воспитателя и указателя миллионам, ее, как правило, сносят. И никакие Росгвардии помешать этому не могут.
Российские патриоты называют происходящее в Непале очередным Майданом, за которым стоит Запад. Николай Стариков.
Мы снова видим одно и то же. Американцы крутят этот сценарий, как надоевший фильм, в разных регионах мира. За спинами этих мальчиков и девочек стоят подготовленные боевики. У них оружие, они действуют по четкому плану. Здесь убрать кого-то, тут взломать тюрьму, а главное – уничтожить государство. На мой взгляд, это демонстративный сигнал Индии, Китаю, да и всему миру. Мы здесь в нужный момент можем взорвать любую страну буквально за день-два.
Некоторые считают, что России в этом смысле опасаться нечего. Егор Холмогоров.
Не думаю, что в случае запрета соцсетей в России случится такая же инстант-карма и бунт, как в Непале. Страна у них меньше, государство слабее.
О том, как в России запрет соцсетей ложится на подготовленную режимом почву, пишет Константин Калачев.
Чему учит опыт Непала? Нельзя запрещать все и сразу. Надо постепенно. Шаг вперед, полшага назад. Закрыли одно, потом открыли, потом закрыли другое и уже не открыли. Эксперимент «лягушка в кипятке» называют научным анекдотом. Но факт-чекинг показывает, что если скорость нагревания воды составляет порядка 0,1 градуса в минуту, то лягушки не выпрыгивают и погибают при достижении температуры воды около 38 градусов. В случае человека речь идет не о минутах, а о годах. Растяните запреты на годы, проявляйте гибкость, ужесточайте режим постепенно, тогда риск массовых уличных протестов будет близок к нулю.
Неокрепшие автократии вроде непальской не могут позволить себе завинчивать гайки. Но это не значит, что гайки, завинченные Путиным, продержатся вечно, комментирует на своем канале Максим Кац.
Методики автократов ты можешь применять только тогда, когда ты уже стал автократом и укрепился в этом статусе. Нельзя захватить власть, используя методы тех, кто власть уже захватил. Методы тех, кто уже захватил власть, работают только в том случае, если власть уже захвачена. Кто бы после Путина ни был, какого бы страшного людоеда вы себе не представляли, он окажется примерно в том положении, что и эти вот несчастные непальцы. В положении, где диктатуру строить очень хочется, но строить нечем. Где действовать диктаторскими методами кажется до предела удобным, но все еще нет той степени контроля над обществом, выстраиваемой десятилетиями, при которой сделать это можно. Где ты идешь на обострение с обществом, а общество, вместо того, чтобы пугаться, внезапно устраивает революцию. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что реальность после Путина будет светлой и беспроблемной. Он нам заложил с избытком мин под будущее, и даже ветераны войны не станут самой большой тут проблемой. Но уж чего точно не нужно опасаться, это того, что после одного персоналистского диктатора придет другой, который сможет поднять его дубину. Никто новый эту самую дубину точно не удержит.
Желаю нам с вами когда-нибудь убедиться в этом лично. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».